Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот в эти минуты информагентство с пометкой «Срочно» цитирует премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Вот несколько его заявлений. Правительство в середине сентября обсудит проект бюджета на 2018 год и внесет его в Государственную Думу до 1 октября. Бюджет на 2018 год должен быть сбалансированным и обеспечить все социальные расходы вне зависимости от ситуации с ценой на нефть, но и целевые ориентиры бюджета на 2018 год остаются прежними. Инфляция в 4%, снижение бюджетного дефицита. Это все заявление Дмитрия Медведева. Из вот этой череды отмечу следующее. В экономике наметились позитивные сдвиги. Во втором квартале ускорился рост ВВП. При этом Дмитрий Медведев отмечает, что это пока еще нельзя назвать устойчивым ростом, и есть над чем работать. Примерно об этом же говорили и в Министерстве экономического развития. Там пересмотрели свой макроэкономический прогноз на 17-20 годы. Новая версия документа предусматривает более высокую цену на нефть, более крепкий рубль. Об этом рассказал министр Максим Орешкин. С нами сейчас на связи советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Вы наверняка тоже ознакомились с теми данными, которые публикует сейчас Минэкономразвитие. Они пересмотрели свой прогноз. Что можно сказать? Во-первых, всегда сетовали на то, что с прогнозами в российском правительстве не очень. Здесь даже лучше получается, чем прогнозировали. С чем это связывает?
Это связано с тем, что когда верстался бюджет на 2017 год, и, соответственно, когда разрабатывался прошлый макропрогноз, исходили из максимально пессимистичного сценария. Нефть была заложена в бюджет по $40 за баррель, курс рубля, соответственно, был заложен гораздо ниже, чем он сейчас. И в момент, когда составлялся прошлый прогноз, такой подход выглядел более чем оправдан. Уже к концу первого квартала 2017 года было понятно, что реальность окажется лучше прогноза. И вот сейчас, когда настало время презентовать очередную корректировку прогнозу, собственно, Минэкономразвитие отметило тот факт, что действительно вот то, что происходило в российской экономике в течение 2017 года, заметно более высокие показатели, чем это было в момент составления прогноза, ну и, соответственно, в него внесло определенные корректировки.
Я прошу прощения, Сергей Александрович, но я, насколько понимаю, было три сценария все же. Был оптимистичный, был пессимистичный, был базовый. И отталкивались-то от базового сценария, там сейчас пересматривают цифры, или как-то иначе все выглядит?
Вообще говоря, пересматривают цифры во всех прогнозах, ну, сильнее всего обсуждается, естественно, базовый. К сожалению, с высокой научной точностью сделать прогноз, который совпадет с реальностью, особенно в условиях, когда большие и бурные процессы идут, в том числе в мировой экономике, невозможно. Но, принимая решение о том, каким прогнозом руководствоваться, а существует очень важный момент, потому что прогнозы имеют то значение, что на их основании правительство принимает решение, в том числе о бюджетировании. Бюджет уже, в отличие от прогноза, это документ. И, как показывает жизнь, гораздо лучше ошибиться в сторону пессимизма, чем, не дай бог, в сторону излишнего оптимизма. И вот, собственно говоря, то, что происходит сейчас, этот тезис наглядно иллюстрирует. Доходы бюджета оказались гораздо выше, чем было заложено в прошлый прогноз. И, соответственно, у государства появилась возможность, за счет того, что получен дополнительный доход, решить какие-то дополнительные проблемы.
Обращаем внимание на те заявления, которые только что поступили. Это заявление премьер-министра Дмитрия Медведева. Если позволите, я вам процитирую. Позитивные тенденции пока не настолько устойчивы, чтобы говорить о качественном изменении ситуации в экономике. Цитата. Вчера на совещании мы отмечали определенные позитивные сдвиги, которые наметились в экономике. По этому поводу есть разные оценки. По данным Минэкономразвития, во втором квартале ускорился рост ВВП до таких весьма уже неплохих цифр. Но пока эти тенденции не являются устойчивыми. Что этим тенденциям может помешать, уже у вас уточняю.
Мне кажется, что главный фактор, который может помешать позитивным тенденциям российской экономики, это прежде всего фактор влияния цен на нефть. Хотим мы или не хотим, но с учетом связанных отраслей, степень зависимости наполнения федерального бюджета от нефтяных цен находится на уровне около 60%. Поэтому понятно, что если, не дай бог, там, по чечаянию цен на нефть упадут, упадут поступления от экспорта, упадут выручка предприятий, которые сами не экспортируют, но так или иначе с экспортерами взаимодействуют, и это может действительно послужить негативным таким фактором. Именно поэтому, для того, чтобы противостоять такого рода негативным факторам, последние годы в бюджет, в прогноз закладываются консервативные значения цен на нефть. Поскольку, еще раз повторюсь, что гораздо лучше ошибиться в сторону пессимизма, потому что тогда у государства получится дополнительный доход, чем, не дай бог, в сторону оптимизма, когда государство запланирует и произведет большие расходы, чем потом сможет получить доход.
Ну и что касается сценария развития, обращаем внимание на несколько цифр. Во-первых, на реальные доходы граждан Российской Федерации, которые в ближайшие годы по прогнозу Минэкономразвития должны расти, это раз. Во-вторых, про импорт и экспорт. Импорт товаров по базовому сценарию будет снижаться в процентах к ВВП, как и экспорт. И вот здесь обращаю внимание на то, что несырьевой экспорт планируют как-то наращивать, а сырьевой он будет падать. Вот такой сценарий реалистичен?
Как показывают уроки девальвации конца 2014-2015 годов, когда вот рубль достаточно сильно и резко снизился, у нас даже без каких-то дополнительных усилий со стороны правительства импорт падает резче, чем экспорт. С точки зрения устойчивости финансовой системы это, пожалуй, позитивное явление. Поэтому тут можно только обратить внимание на то, что прогноз достаточно хорошо согласуется с относительно недавним предыдущим изменением. Поэтому, скорее всего, действительно у нас импорт снизится сильнее, чем экспорт, что позитивно для торгового баланса. Но если говорить о реальных доходах граждан, то та цифра роста, которая заложена в прогноз, 1,2% в годовом выражении, это, конечно, лучше, чем если бы они падали, но это очень небольшая величина. На практике большая часть граждан в состоянии заметить вот реальный рост этого показателя, если он составит ну, хотя бы процента 3. То есть, переводя на человеческий язык, вот для неспециалистов, 1,2% роста, это де-факто означает стагнацию. Но, опять-таки, если сравнивать с предыдущими годами, когда у нас этот показатель падал, даже такой небольшой рост должен восприниматься как маленький, но позитив.
То есть реального увеличения доходов мы, скорее всего, не заметим даже в 2018 году, когда прогнозируют где-то рост на 2,1%.
Абсолютно верно. И вообще, для вот нашей экономики любой рост заметно меньше 3%, это де-факто, вот, простым языком, означает стагнацию. Но, опять-таки, сетовать на это тоже не совсем правильно, потому что предыдущие годы у нас большинство показателей падало, и на этом фоне, вот, пусть такой даже маленький, но рост, это все-таки некоторый глоток позитива.
Ну и подводя черту, многие экономисты высказывали суждение, что сейчас политика наших властей в экономическом блоке, она, ну, что-то из серии «авось пронесет», вдруг само как-то все это рассосет. Сейчас похоже вот на те сценарии, которые опубликованы, что именно этой политики и придерживаются?
Более того, если оглянуться чуть дальше назад, допустим, во время сильного падения экспортных доходов 86-го года, сильного падения доходов от экспорта 98-го года, 2008-го года и конца 14-го, начала 15-го, то всегда, вот несмотря на то, что между этими годами огромное расстояние, и наша страна вот в эти годы совершенно разная была, нельзя сравнивать современную Россию с СССР там, 86-го года. Но, тем не менее, философски стратегия монетарного блока правительства была до боли похожей. Она заключалась в том, что тратились резервы, ну и, соответственно, надеялись на то, что ситуация изменится, прежде всего, за счет изменения ситуации на внешних рынках. Ну, соответственно, в 2008 году и в 2014 частично это произошло, а в 86-м и 98-м, соответственно, произошло, но через очень большой промежуток времени.
Спасибо. Это был Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суд счел реорганизацию Башнефти в 2014 году способом незаконного вывода активов. Таким образом, мы возвращаемся к выяснению отношений между АФК-система и Роснефтью. Так вот, арбитражный суд Башкирии в мотивировке своего решения признал реорганизацию Башнефти, проведенную в 2014 году тогдашними собственниками компании АФК-система и система Инвест, способом неправомерного вывода активов. Об этом говорится в решении суда. Сейчас с нами на связи Алексей Кравцов, председатель арбитражного Третейского суда Москвы. Алексей Викторович, Владимирович, прошу прощения, Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, я, если позволите, буду некоторые цитаты вам приводить, а вы переведите, пожалуйста, вот с юридического языка на человеческий. Да, просто вот смотрите. По утверждению суда, АФК-система имела другие возможности реорганизации, но не предоставила доказательств разумности и экономической целесообразности совершенных в отношении Башнефти действий. Я попытаюсь понять это, а потом вы как-то поясните уже, что с ходом моей мысли не так. Итак, да. Я предприниматель X, который покупает предприятие Y, и дальше, ну, как будто бы я могу с ним делать, что мне заблагорассудится. Я же все-таки купил его. Если хочу, продаю какие-то активы, хочу, покупаю. Что-то кажется мне балластом, я от этого избавляюсь. А дальше вот с этими ресурсами я уже что хочу, то и делаю. Разве не так?
Значит, здесь судья, когда рассматривает спор, да, он исходит из заявления истца. Если истец в своем заявлении пишет, что в его уже новой уже компании, которая признана была незаконно отчужденной в собственность АФК-система, и там, где, как вы говорите, я купил.
Алло. Да, мы просто сейчас как раз внимательно слушаем, да.
Да, где новый собственник считает, что он может сделать все, что угодно. Если истец, новый собственник уже, Роснефть, установила, что действия предыдущего собственника были направлены не на финансовое оздоровление, а наоборот, на выведение активов, то есть уже на, по сути, воровство активов компании, то это в исковом заявлении указывается, и это подлежит доказыванию со стороны истца. То есть он указал, что я считаю, что в тот период руководители и собственники Башнефти занимались не бизнесом, а выводом активов.
То есть распродавали предприятия, выводили активы.
Распродавали, да. Как раньше это рейдерские захваты так производились. То есть на какой-то период заходили в организацию, в завод так называемый. И пока суть до дела, пока реальные собственники через суд добивались своих прав, защищали, за этот период завод распродавался по кусочкам, и когда реальные собственники к нему уже приходили с правильным, реальным решением суда, от завода уже оставались рожки да ножки.
Это я понимаю, но что? Тогда рейдерские захваты, это были силовые захваты, но никак не покупка предприятия. Здесь же речь идет о законной сделке, которая сейчас подвергается сомнению. И если действовать вот в этой логике, получается следующая картина, что можно обвинить в схожих схемах и преступлениях или правонарушениях огромное количество предпринимателей довольно крупных в Российской Федерации, которые в 2000-е годы, тучные, также покупали себе предприятия, потом пускали их с молотка, и эти активы потом превращались просто в живые деньги, которые выводились зачастую за рубеж.
Да, именно так и будет. То есть видно сейчас, что руководство нашей страны взяло курс на вычищение этой системы, действительно выяснение реальной истории всех в те времена приватизированных, выданных, украденных госсобственности, и тем самым привлечь к ответственности жуликов, если это опять же будет установлено решением суда. Сейчас, конечно, еще рано называть кого-либо жуликом, вором и так далее, пока не будет установлено решением суда и уже не будет приговора. Но, опять же, приговор, вот сегодня было решение суда о признании, что на период работы АФК-система и ее руководителей в Башнефти работа шла на вывод активов. Это было признано решением суда. Что теперь дальше будет? Сейчас по закону есть возможность обжаловать в апелляционном суде, ну, в вышестоящем суде ФК системы, и однозначно она воспользуется этой ситуацией. И если она не сможет доказать, АФК система не сможет доказать в вышестоящем суде, что первый суд был неправ, сегодняшний, тогда решение вступит в законную силу, и уже с этого момента факт злоупотребления, направленное на вывод активов, будет уже доказан судом. А это основание для передачи дела в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела по факту хищения и, соответственно, уклонения от уплаты налогов.
Алексей Владимирович, я тогда уточню. Я понимаю, что у нас не прецедентное право, но прецеденты схожие, вот по рассмотрению схожих дел, они вообще в Российской Федерации или в арбитражном третейском суде Москвы, они случались или нет?
ЮКОС,
схожее дело.
Абсолютно схожая история, когда только там предъявляло государство претензии к ЮКОСу, что там было воровство нефти, и уклонение от уплаты налогов.
А здесь выведение
были
активов.
Были доказаны и были вынесены реальные сроки. А здесь был вывод активов, только не нефтяных, а именно активов в плане вот акций.
Спасибо. Это был Алексей Кравцов, председатель арбитражного третейского суда города Москвы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Банк России объявил о запуске своего информационно-просветительского портала finkult.info, все это латиницей. Целью создания этого портала названо формирование финансовой культуры граждан Российской Федерации. Новый сайт начал работу именно сегодня, 31 августа 2017 года. Ну и сейчас с нами на связи финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы заранее перед эфиром попросили вас познакомиться вот с тем, что опубликовано на сайте finkult.info. Вы, как специалист, наверное, смогли оценить. Ну и сколь полезным видится вам этот сайт?
Вы знаете, мне кажется, что полезный сайт, потому что там, как минимум, названы многие понятия, с которым сталкивается иногда наивный человек, когда у него возникают какие-то финансовые проблемы, или он собирается связаться с какой-то финансовой организацией, кредит взять, депозит разместить. Многие правильные предостережения высказаны. Высказаны 20 раз. Я считаю, что это правильно, что мы должны заботиться о благополучии людей, которым особенно некогда заниматься повышением своей финансовой грамотности. Поэтому не надо тратить слишком много времени для того, чтобы сложную теорему какую-то доказать. Часто важно несколько раз повторить какую-то истину. Ну, например, если у вас есть какая-то возможность не брать кредит, не берите. Вот для многих-многих людей это максима окажется полезной. Вот это сделано. Ну и, как обычно, ложка дегтя-то есть. Такие традиционные даже несколько ложек дегтя. Когда-то в детстве в школе нам объясняли, что такое критический реализм, что такое социалистический реализм. Так. Умный учитель мне сказал, я все никак понять не мог, умный учитель сказал, что критический реализм – это описание того, чего не должно быть, но есть, а социалистический реализм – это описание того, чего быть не может, но
должно быть.
Но должно быть. Так вот, социалистического реализма много, которые, к сожалению, людей просто могут завести в ловушку. Ну, например, 20 раз повторено, что тогда, когда вы идете в банк за кредитом, вы должны в правый верхний угол посмотреть, там полная стоимость кредитов указана. И сказано, что вы должны выбирать тот банк, где в правом верхнем углу написано меньшее число. Будет более дешевые деньги. Неверно. На самом деле так называемые накрутки искажают абсолютно стоимость денег. И очень часто бывает, что полная стоимость кредита ниже, а деньги реально дороже. Ну и другие советы. Там, вы пришли в банк, возьмите для того, чтобы взять кредит, возьмите договор на 5 дней домой, изучите как следует, спросите у специалиста, потом придете ровно на тех же условиях получите. Неправда. Теперь банки придумали новую схему. Не банк вам предлагает кредит, а вы предлагаете банку выдать вам кредит. Но на ваше это предложение, это правило 5 дней не распространяется. Ну и так далее. Вот еще раз повторяю, что, к сожалению, вот эти ложки дегтя впечатление портят.
То есть некоторые данные, которые сейчас опубликованы на этом сайте, они уже устарели, потому что нашли финансовые организации различные уловки для того, чтобы обходить существующий закон.
Они устарели по вине в значительной мере законодателя в широком смысле слова. 70 лет мы пытались назначать цены на товары и услуги. Как известно, при социализме считалось, что цены фиксированные и специальным комитетом по ценам назначаются. Это было неправда. Всегда находился способ либо цену исказить, когда с заднего крыльца вы какой-то товар покупали, либо вы должны были заплатить многими-многими часами стояния в очереди. Это тоже искажало цену. Вот, к сожалению, сейчас считается, что черная икра должна продаваться по рыночной цене, и черный хлеб должен по рыночной цене продаваться. А вот деньги в финансовых институтах должны продаваться по тем ценам, которые назначит законодатель. Ну, это совершенно же невозможно этого сделать. Обязательно, если вы навязываете цену, то продавец навяжет вам какую-то уловку. И вообще странно, почему черный хлеб-то не продается по фиксированной цене. Черный-то хлеб все люди покупают, в частности бедные, а кредиты берут далеко не все. Почему же о кредитах заботятся, а о черном хлебе нет?
Уточню. Мне некоторые, почти вот вся информация, которая содержится на вот этом портале, показалась, чрезвычайно наивной. Вы чаще сталкиваетесь с теми людьми, которые попадают в какие-то ловушки, неприятные ситуации, связанные с финансовой безграмотностью. Так вот, те сведения, которые предоставлены, они действительно актуальны и нужны тем людям, которые попадают в эти финансовые ловушки? Или, на ваш взгляд, тоже чрезвычайно наивная информация?
Ну, конечно, наивная информация. Наивная и не соответствующая действительности. Ну, например, там сообщается, что если человек попал в совсем плохое положение и не может расплатиться со своими долгами, то он может обанкротиться. Вот если банкротство будет происходить с той интенсивностью, с которой оно сейчас идет, уже почти 2 года есть банкротство физических лиц, то последний из тех, кто нуждается в банкротстве, обанкротится через 8 тысяч лет. Если не будут новые банкроты появляться. И при этом на этом сайте человеку рекомендуется банкротиться. Невозможно, статистически обанкротиться невозможно. Вы правы, такая наивность. Ну, а у вас хлеба нету, ну так ешьте пирожное, это будет более калорийно. Это известная формула.
Формула Марии Антуанетты. Спасибо, это был Павел Медведев, спасибо, финансовый омбудсмен, который, с одной стороны, одобрил появление вот этого портала finkult.info, с другой стороны, подверг сомнению некоторые сведения, указанные на этом портале. Ну, для того, чтобы иметь какое-то представление о нем, давайте, вот тест, который предлагают, личное финансовое планирование. И вот первый вопрос. При каком уровне дохода в месяц нужно начинать вести бюджет? От 10 тысяч рублей в месяц, от 50 тысяч рублей в месяц, от 100 тысяч рублей в месяц? Или планирование – это пустая трата времени? При любом уровне дохода нужно вести? Или планировать нужно только если доходы резко упали? Ну и как бы вы ответили? Ну, мне кажется, любой человек, обладающий логикой, ответил бы, что при любом уровне дохода нужно начинать финансовое планирование. Вот таких вопросов и ответов на сайте довольно много. Возможно, это действительно нужно и актуально. Сейчас новости, идем дальше.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на то, что полиция пришла с обысками к риэлторам после пожара в Ростове-на-Дону. Полиция допросила риэлторов, которые приходили к жителям Ростова-на-Дону и пытались выкупить у них землю, на которой недавно произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД по Ростовской области. Из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены, поясняют в региональном МВД. Обыски прошли в рамках уголовного дела, которое возбудили по признакам статьи «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Отметим, местные жители утверждают, что пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют, очаг пожара находился в заброшенных постройках. Источники ТАСС сообщали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания. Возбуждение уголовного дела сообщал также Следственный комитет. Дело заведено о халатности чиновников и коммунальщиков, повлекшей смерть человека в результате пожара. Сейчас с нами на связи Олег Бавганов, риэлтор компании по управлению недвижимости «Титул», Ростов-на-Дону. Олег Александрович, здравствуйте.
Алло.
Олег Александрович, нас слышно?
Да, плохо просто слышно вас. Ага, слышно.
Но попробую говорить погромче. Вы можете нам описать вообще, о чем идет речь? Что могут найти сотрудники полиции в тех риэлторских агентствах, куда они сейчас приходят?
Ну, честно, они ничего, в принципе, не смогут найти. Единственное, конечно, да, в принципе, ничего не смогут найти. Потому что документы на собственность, это все документы лежали непосредственно самих собственников этих домов, квартир, что там расположены были. У агентств ничего, в принципе, такого там не будет. Единственное, конечно, может быть, сам, ну, схема территории, где ближайшая, что расположено было.
А про особенности ведения риэлторского бизнеса или торговли недвижимостью в Ростове-на-Дону. Вот по описанию правоохранительных органов и по рассказу очевидцев, все выглядит так, как выглядело в Москве, ну, лет 15-20 назад. У вас что, людей по-прежнему в лес вывозят, когда нужно квартиру выкупить? У вас случаются часто поджоги, когда лакомые куски какие-то? Или как это вообще происходит?
Ну, поджоги, конечно, все пожары, конечно, это редкость. Тем более в центре города. Как бы, вот. Но, смотрите, объясню район, который сгорел, да?
Да.
Это был относительно старый район. То есть там были очень старые постройки. Вот. Сам по себе район очень дорогой. Ну, сами понимаете, это центр. Плюс это расположение прямо вдоль реки Дон.
То есть это исторический центр Ростова-на-Дону, старая застройка, при этом центр города. И это для риэлторов очень лакомые куски получаются.
Ну, для риэлторов, для продажи, да. Для продажи, если продавать, конечно, в центре, сами знаете, цена земли, цена квадратного метра очень высокая. И если получается найти такой участок под какой-нибудь дом, под ЖК, то этот участок быстро закупается, выкупает под строительство.
Вот стандартный участок, я, правда, не знаю, сколько там соток, в чем вообще меряют стандартные участки в Ростове-на-Дону. А он сколько вот стоит вот там, на месте пожарища?
Ну, смотрите, уже если говорить уже о готовых домах, о готовом доме, да, то есть дом уже построен, стройвариант, то на квадратного метра порядка идет под 100 тысяч рублей.
Вы говорите о многоэтажном доме или о частном?
О многоэтажном.
Многоэтажный. 100 тысяч рублей, да. Квадратный метр. Так.
Да.
А что касается тех домов, которые по-прежнему стояли или стоят вот на этом участке, за сколько их предлагали выкупить, за сколько их готовы были продавать?
Я вам такую информацию точно не могу сказать. То есть это каждый, ну, например, смотрите, застройщик хочет выкупить эту землю под свое строительство, да? Он будет каждому дому, ну, каждому собственнику там дома предлагать свою стоимость. То есть не будет так конкретно, что для этого там, ну, для всех одна стоимость.
Но я понимаю, но вилка какая-то должна быть, например, от 4 миллионов рублей до 40 миллионов рублей, или сколько вообще?
Ну, в основном, смотрите, застройщики предлагают как? Они уже предлагают готовое жилье, то есть, ну, уже построенные дома, уже в том районе, например, ну, Ростова. Вот, как бы такой вариант предложен. Ну, или же, конечно, выкупить. Предлагают выкупить. Вот. Если как бы согласятся на уже готовое жилье, то это очень упрощает работу. Если же выкупить, то тут уже, конечно, сам понимаете, продавец хочет как можно больше получить за свой участок и порой даже выше рыночной стоимости. Вот, поэтому из-за этого, так как застройщику нужно как можно больше этого участка, если кто-то один будет против, естественно, дальше нет смысла разговаривать с остальными, если кто-то хочет нереальные деньги за свой участок. Ну, поэтому в этом и да. есть основная сложность выкупа вот таких вот участков.
Просто уточню, а к вам правоохранители приходили в вашу компанию или нет?
В нашу компанию нет, не приходили.
А что касается вот черных риэлторов, ага. насколько эта проблема вообще актуальна в Ростове-на-Дону?
Черные риэлторы в Ростове?
Да.
Ну, она как бы присутствует, она есть, но это на них в основном нападают те, кто хочет сэкономить. Вот и все. Те, кто хотят качественную услугу, обращаются к крупным компаниям. Все. А те, кто хотят сэкономить... Приходится два раза платить, а то и более.
Спасибо. Это был Олег Бавганов, риэлтор компании по управлению недвижимостью «Титул» из Ростова-на-Дону, который попытался описать особенности ведения риэлторского бизнеса в Ростове-на-Дону. Просто отмечу некоторые факты. Готовясь к этому эфиру, и когда мы искали тех людей, которые могли бы рассказать, прокомментировать, что же реально происходит в Ростове-на-Дону, несколько представителей риэлторских агентств не согласились на участие в нашем эфире, сославшись на то, что они опасаются участия в нашей программе. Плюс к этому давали координаты людей, которым приходили и предлагали деньги за их дом вот в этом историческом, в этой исторической части города. И они тоже не согласились на участие в нашей программе. Поэтому что-то там действительно происходит или происходило. Правоохранители сейчас старательно роют. Что найдут? Большой вопрос. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Арестованный по делу 7-й студии бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский обратился с письмом к мировой театральной общественности. В нем он рассказал о лживости российской системы. В письме, которое опубликовали уже средства массовой информации, Малобродский обратился за поддержкой к мировой театральной общественности через американского критика Джона Фридмана. В нем он сообщил, что за два последних месяца непосредственно ощутил всю степень подлости и лживости системы. Это уже цитата. «Я осознал, что на кону не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент борьбы, то тотальное, опричное людоедство может стать необратимым», считает Малобродский. Бывший генеральный продюсер 7-й студии предположил, что банда следователей будет тянуть время, сочиняя все новый и новый бред. В этой связи он призвал театральное сообщество, чтобы поддержка была не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени. Малобродский был задержан в середине июля. Он подозревается в том, что участвовал в хищении 200 миллионов рублей государственной поддержки, выделенной на реализацию культурного проекта «Платформа». Сейчас с нами на связи профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер, только чуть погромче, вас плохо слышу.
Попробую, Юлий Анатольевич. Вот подобные письма, они не в первый раз встречаются. И наверняка не последнее это письмо опубликовано в исполнении Алексея Малобродского. А вообще эффект от них какой-то есть с точки зрения влияния на потом происходящие процессы?
Ну, мне представляется, что, конечно, определенный эффект в любом случае будет. И, в общем, это действительно не первый случай, когда деятели культуры из разных стран вступаются в защиту своих коллег, ну, когда те подвергаются каким-то неправомерным репрессиям. Вопрос в том, что это может быть прямой эффект, то есть если власть прислушается к обращению иностранных коллег, но, к сожалению, российская власть довольно специфическая. У нас же было обращение собственных деятелей культуры по всей этой истории, и на что был такой совершенно невразумительный ответ господина Пескова. Но, тем не менее, это определенный механизм давления, и он, видимо, так сказать, может, если не напрямую сказывается, то он все-таки будет влиять. Хотя Понимаете, тут есть, конечно, одна такая любопытная ситуация, что это влияние на что? Влиять на судебную систему вроде нельзя, это некорректно. Влиять на власть для того, чтобы она повлияла на судебную систему, тоже может быть некорректно. Но у нас тут особая ситуация, потому что наши и следственные органы, и наша судебная система, они, мягко говоря, далеко не объективны. Понимаете?
Понимаю, но есть и еще одна сторона медали, она у нас такая многогранная медаль получается. Если говорить о политической целесообразности, если говорить о том, как система воспринимает давление на себя вот через подобные обращения, через заявления представителей культуры, искусства и всего остального, то зачастую скорее это воспринимают как давление и делают вопреки, супротив. Вот тех, супротив этому давлению. Ну, как, например, было в истории с Pussy Riot?
Ну, тут мы можем много примеров из истории привести, но мне кажется, что если на стадии, особенно на стадии расследования, на стадии возбуждения дела, когда, строго говоря, весь этот процесс вызывает полное недоумение, там такое противоречие, такое несоответствие, и вообще вопрос о том, был или не был спектакль, когда он действительно был, это какое-то безумие, то вопрос действительно должен быть обращен к власть придержащим. Понимаете? Вопрос в том, отреагируют они на это или не отреагируют. Но вы знаете, ведь у нас ситуация очень парадоксальная. Ведь президент, когда ему доложили, я имею в виду Путина, когда ему доложили об этой ситуации, просто определил это как дураки, если вы помните.
Да. Да?
То есть отношение, так сказать, первого лица государства к этой ситуации, ну, в общем, она публично прозвучала. А после этого ситуация продолжается. Понимаете? То есть это говорит о том, что у нас правая рука не знает, что делает левая. И вот в такой ситуации такое давление может сыграть свою роль.
Если бы вы выступили консультантом, человеком, который разбирается в происходящих процессах, и вас бы спросили, скажите, Юлий Анатольевич, к кому лучше обращаться? К властям внутри Российской Федерации, но для того, чтобы был какой-то положительный эффект, предположим, для того, чтобы было проведено объективное расследование, или лучше обращаться к мировой общественности для того, чтобы резонанс был как можно больше, чтобы голоса были как можно громче. Вы бы рекомендовали, как все же действовать, если отталкиваться от соображений эффективности?
Ну, я бы действовал по обоим направлениям, честно говоря. Я бы, так сказать, непосредственно обратился бы к российским властям, ну, естественно, к мировой общественности, чтобы она поддержала это такое обращение, понимаете?
Риска
одно
нет.
Одно другому не противоречит, одно скорее другому, так сказать, способно усилить эффект вот такого обращения.
Риска нет в обращении к международной общественности. Ведь
а какой риск, собственно
давление
говоря?
Давление извне. Давление извне. А это очень не любят.
Ну, у нас этого не любят, но здесь, понимаете, немножко другая ситуация. Здесь, в общем, достаточно публично, и это люди все-таки с мировой известностью, это не политики обращаются. Хотя, может быть, и политики к этому тоже присоединятся, но мне кажется, что здесь такой угрозы того, что это будет воспринято как происки Вашингтонского обкома, но вряд ли будет такая реакция со стороны российских властей. Уж больно ситуация не, как бы, это не та ситуация, когда можно говорить, что это происки, что это, так сказать, заговор против России и так далее, и так далее. Нет. Это, может быть, в худшем случае будет воспринято так, что, ребята, у нас вот своя судебная система, и пусть она разбирается, а вы пошли все куда подальше, грубо говоря. Понимаете?
Спасибо. Это был Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук. Ну и Игорь Беспрозванный тоже в дополнение к прозвучавшей информации публикует свои сведения. Апдейт, обнаружился важный момент, письмо Малобродского частное, и он не планировал его опубликовать. Это пишет Игорь Беспрозванный со ссылкой на страницу в социальной сети Facebook. К сожалению, вот сейчас прочитать, что содержится вот в конкретном сообщении, не могу, именно в Фейсбуке, потому что нет физической возможности быстро сейчас зайти в социальную сеть и проверить, что же там пишут. Я предлагаю двигаться дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся в суровые бытовые будни. Дело в том, что Яндекс уже сообщил или предупредил о возвращении полномасштабных пробок в Москву, осенних пробок. Это означает, что уже сегодня должно быть все очень плохо на московских дорогах. Объяснение очень простое. Завтра начало учебного года, а поэтому сегодня последний день для родителей быстро-быстро-быстро закупиться всем необходимым для того, чтобы отправить своих чад в школу. Это раз. Во-вторых, заканчиваются массово отпуска у граждан Российской Федерации, и они, конечно же, возвращаются в рабочий ритм, поэтому автомобилей на московских дорогах становится больше и больше. Но подробнее о том, что означает возвращение осенних пробок в Москву, поговорим с Леонидом Медниковым, аналитиком сервиса Яндекс.Пробки. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, каких значений сегодня ждете? 9-10 баллов?
Смотрите, на самом деле, каких-то неожиданно высоких баллов непосредственно сегодня мы не ожидаем. Мы говорим о том, что уже, в принципе, москвичи увидели те пробки, которые будут в ближайшее время. Мы их видели в середине той недели, в начале этой недели. Резко после свободного лета пробки достигали 8, уже 9 баллов. И это примерно тот уровень, которого можно ожидать на протяжении ближайших месяцев.
Но позвольте, вам бы возразили и сказали, что по-прежнему еще не завершены работы в рамках проекта «Моя улица», и техники еще полно на городских улицах. Ко дню города планируют все это завершить. Плюс к этому еще непогода наверняка сказалась на том, что происходило, когда у нас были 9-бальные пробки. Или вы это связываете прежде всего с возвращением москвичей в Москву?
Конечно, да, когда я говорю о 9 баллах, было бы неверно предполагать, что теперь так будет каждый день. Я просто говорю про то, что какие-то супер экстремальные значения больше едва ли мы увидим. Вот это то, что мы можем ожидать при непогоде, но даже в нормальные дни пробки стали гораздо больше, чем были вот буквально пару недель назад. И это такая тенденция повторяется каждый год. Собственно, мы проанализировали вот последние годы и как раз выделили этот резкий подъем. И интересно, что как раз непосредственно к 1 сентября, вот непосредственно в этот день, 1 сентября, мы не ожидаем пробок, хотя многие ожидают как своеобразную кульминацию, но вот исторически данные говорят, что такого по какой-то причине не случается.
Ну, то есть у нас 1 сентября примерно, можно так условно приравнять к 1 января, когда все приехали и выдохнули.
Нет, конечно, все-таки 1 января – это день удивительно свободных дорог. Здесь, может быть, в каком-то смысле есть такая же тенденция, но, конечно, просто вопрос в том, что 1 сентября не будет каким-то сверхнеобычным днем, он будет обычным загруженным днем, но не будет чего-то сверхординарного, когда, казалось бы, все родители и школьники едут к школам. Бывают даже сообщения о заторах непосредственно вокруг школ, но все-таки общегородская система, на удивление, при этом движется более-менее обычном режиме.
Ну, конечно, цветочные рынки завтра будут чрезмерно перегружены, или сегодня уже даже так будет корректнее?
Скорее всего, даже уже сегодня, да. Это все верно, но, опять же, вот повторюсь, что локальные проблемы – это локальные проблемы, но город в целом будет двигаться нормально.
Леонид, я не знаю, удалось вам проанализировать возможные последствия от тех изменений, которые московские власти сейчас внедряют массово на московских улицах после реконструкции проезжих частей, и эти изменения, как, по вашему мнению, могут сказаться на движении в итоге?
Вы знаете, всегда очень сложно говорить о будущем, которое нельзя непосредственно из прошлого опыта взять. Да, если мы сейчас говорим о том, что мы уверены в том, что пробки вышли сейчас уже на рабочий уровень, это потому, что уже многие годы эта тенденция повторяется. Реконструкция – это всегда что-то уникальное, новое, и здесь трудно в исторических данных найти какое-то подтверждение гипотезам, поэтому давайте мы, наверное, все-таки будем смотреть по факту и уже будем. Как раз сейчас начинается такой настоящий рабочий сезон. Опять же, работы будут завершены, и тогда будет смысл уже с фактами, с числами говорить о результатах.
То есть пока говорить рано о том, что там понаделали московские власти, нужно посмотреть, как это будет работать. Примерно так.
Ну, во всяком случае, да. Гораздо более увереннее бы смогли бы про это говорить, когда будут итоги финальные, которые можно будет посчитать в числах.
Ну и если анализировать многолетние вот эти стояния накануне 1 сентября, в какое время лучше не выбираться сейчас на московские улицы или до которого часа вот этот кошмар продлится?
Ну, здесь как раз все стандартно. Вечерний час пик, то есть самый пиковый момент, он достигается примерно в 18:50, и после этого пробки постепенно идут на спад. Но, кстати, тоже интересная тенденция. Сейчас очень сильно затягивается вечерний час пик, и очень часто еще даже в 9 часов светофор остается в желтой зоне, то есть это больше 3 баллов. То есть вечерний пик, он затягивается, видимо, действительно многие пытаются избежать его. А вот как раз после 1 сентября мы отмечаем, что и утренний час пик станет напряженным. Это, по-видимому, связано с тем, что водители, то есть родители начинают возить своих детей на автомобилях в школу. И вот утренний пик буквально вот за один день после 1 сентября резко вырастает. Так что теперь те, кто едут по утрам в районе 9 часов, им стоит закладывать больше времени, потому что это становится временем перегруженным для всех автомобилистов уже теперь до лета.
Спасибо. Это был Леонид Медников, аналитик сервиса Яндекс.Пробки. Я обращаюсь сейчас к нашим слушателям с помощью голосования. Смотрите, мы все знаем, многолетняя практика показала, что накануне 1 сентября, да, в Москве случаются пробки больше, чем обычно, ровно потому, что сейчас все интенсивно начинают готовиться или к рабочему уже году полноценному до следующего лета, или к учебному году. Для детей закупают все необходимое для того, чтобы отправить их завтра на торжественную линейку, если, конечно, дети не учатся в школе 21.07 города Москвы. Так вот, вы заранее подготовились в этом году, зная, ну, чтобы не толкаться в пробках сегодня. Да, 134, 21, 35. Нет, прокрастинация наше все, соответственно, откладываем до последнего, а сейчас вы быстро-быстро суетитесь, чтобы уже успеть наконец все закупить. Это другой вариант, 134, 21, 36. Еще раз, 134, 21, 35. Вы заранее подготовились, чтобы не стоять сегодня, не толкаться. И 134, 21, 36. Нет, прокрастинация наше все, конечно, отложили до последнего, а сейчас интенсивно суетитесь. Наше голосование началось, ну и пару звонков приму, конечно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Сейчас, секунду, да. Добрый день.
Алло, добрый день, Александр. Мы всегда заранее делаем с супругой, где-нибудь там, чтобы в июне, в июле, да, это все дело быстренько. И почему? Потому что на 1 сентября ребенок практически никогда не попадает в школу. Вот. Потому как покупаю путевки, но сейчас они у меня в Турции прилетают в воскресенье, да. И путевка из-за того, что он прилетает в воскресенье после 1 сентября, 30 тысяч дешевле на семью, да. И вот как бы у меня всегда так 1 сентября постоянно на курорте, потому что цена очень низкая. И все это за одного-двух дней, как говорится, не проблема.
1-2 дня и такая скидка.
И такая скидка сразу. Поэтому я вообще не парюсь по поводу 1 сентября. Я вот это, господа, зачем это надо, не пойму.
Спасибо, принимается. Но тогда вы не должны поддерживать представителей ЛДПР, которые настаивают на том, чтобы как-то этот перенести на попозже, на бархатный сезон, иначе все, скидок не будет. Голосование продолжается. Вы все сделали заранее, вы большие молодцы. 134, 21, 35. Нет, сейчас вы толкаетесь в пробках, кстати, они сейчас 6 баллов в Москве, потому что, ну, все делаете в последний момент, как мы любим. Это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Ну и буквально через мгновение я его итоги подведу. И, конечно же, будем говорить о движении в столице уже вполне официально.